Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. В эфире «Тверской голос» радио «Комсомольская правда» на частоте 99,3 FM. В студии с вами я, Олег Зинченко. Это «Дело-то житейское», традиционная передача «Вечера среды». С нашими экспертами мы встречаемся здесь, в студии, простым доступным языком обсуждаем важные темы. Лето. Это не только радость от долгожданного солнышка, тепла, витаминов и отдыха для тех, у кого есть дети. Это еще вечная настороженность за здоровье чад. Но как бы мы ни берегли деток, еще ни одно лето не обходилось без царапин, ушибов, легких простуд, солнечных ошогов и еще шут весь чего. А значит, надо быть готовыми к таким неприятностям заранее. Старшее поколение на этот счет более подковано, чем нынешние молодые родители. Хотя, может, я и ошибаюсь. В любом случае, подсказать, как себя правильно вести летом, что иметь в аптечке, как реагировать на те или иные медицинские проблемы, поможет мой гость. У меня в гостях главный врач Тверской городской клинической больницы номер 1, кандидат медицинских наук, врач педиатр высшей категории Ольга Константиновна Устинова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, подковано нынешнее поколение или молодые сейчас не так вот по сравнению с более старшим поколением?
Вы знаете, не могу сравнить, но мне кажется, что молодые сейчас имеют интерес ко всему, следят за обновлением знаний, в том числе и медицинских. Знания становятся доступны для населения, они ими пользуются. Тем более, что, в общем-то, смотрю по нашей поликлинике, детский прием посещают родители молодые очень хорошо. И обмен информацией с врачами происходит тоже регулярно.
Вот так вот. Это значит, получается, мы, наоборот, неправильно себя вели-то. Потому что я не помню, что прям бежали. Нет, хотя с детишками всегда ходили в больницу. А вот сами за себя-то, конечно, не следили. Наверное, вы правы. Уважаемые радиослушатели, 416-99,3, код города 48-22. Вы можете позвонить прямо сейчас или в течение передачи и задавать любые вопросы нашей гости.
«Дело-то житейское». Телефон прямого эфира 416-99,3.
Итак, напоминаю, у меня в гостях главный врач Тверской городской клинической больницы номер 1, кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей категории Ольга Константиновна Устинова. Ольга Константиновна, каковы типичные летние заболевания и травмы детей? Потому что я тут рассказал, царапины это, но есть же какой-то типичный набор.
Да, существует такой набор, если его можно назвать набором. Но самое главное, когда появляется солнце и хочется больше времени проводить именно на улице.
Ну, появляется солнце, он уже в прогнозе. Завтра 19,
да,
значит, все пошло.
Радуемся. И не хотим спугнуть его. Оставайся с нами, солнце. Главное не перегреться, потому что пока мы гуляем, находимся на солнце, мы не замечаем, как это происходит. Но в конце дня ребенка может посетить подъем температуры, лихорадка, цифры могут быть очень высокие, плохое самочувствие, рвота, боли в животе. То есть различные нетипичные жалобы могут быть главная боль, могут быть проявлением солнечного удара, перегрева организма. Обязательно нужно ребенка положить, дать попить воды. И, естественно, вызвать врача, если температура такая, что вызывает у мамы какой-то испуг или сомнение.
Вот это да. Не, а как вот? Ну, я понимаю, ребенок вышел на улицу. Я же не могу за ним бегать. Вот что мне сказать такого ребенку? Ну, может, у вас есть совет, может, вы знаете, там родители другие делились. Что мне ему сказать, чтобы вот он не перегрелся?
Надо сказать, мой хороший, ты ходишь в головном уборе обязательно, не обязательно все время проводишь на солнце, есть все-таки места, которые затенены, и ты чередуешь, например, час на солнце, час в тени, час на солнце, час в тени, это раз, или два. А еще, как бы, можно заходить в помещение, не забывать о том, что в течение дня ты обязательно пьешь жидкость, оптимально это не сладкая жидкость, а обычная вода, вот, и... Если чувствуешь какое-то уже небольшое недомогание, тогда обязательно обращаешься, идешь домой, обращаешься ко взрослым. Вот, если вы проводите это время вместе, ну, тогда вам просто легко смотреть на часы и контролировать это время. Помним, что самое знойное солнце, самое горячее, это полдень с 12 до 3 часов дня.
Но в этот период, да, желательно как-то заманить ребенка в дом, мне кажется.
Оптимально покормить его, пусть он отдохнет.
оказание первой помощи? Ну, то если я понимаю, что это перегрев, да, что я должен делать?
Желательно все-таки разобраться с симптоматикой, ну, хотя бы понимать, главная боль, лихорадка, можем дать жаропонижающее средство. Обычно родители понимают жаропонижающее средство, какие мы даем. Самый распространенный препарат в российской медицине – это парацетамол и все его торговые наименования. Не буду их перечислять на основе этого препарата. В аптечках он обычно всегда дома присутствует. Покой, холодная повязка на лоб, на конечности, потому что там проходят крупные сосуды, это голеностопы и кисти, и поить водой.
То есть это водой. Классическое, как вот жар сбивать?
Да. Только повязки уже будут прохладные, их нужно будет менять.
Вот так вот и следить. Да. Какие симптомы должны меня насторожить? Ну, вот смотрите, вообще, даже не, теперь уже не про жару, не про солнечный удар, хотя я так размечтали, что нас ждет такая жара. Может, кто поедет подальше отдыхать, и с такой зимой я почему-то не верю, что нас ждет хорошее лето, кто знает. Вообще, вот в каких случаях безотлагательно нужно обращаться к медикам? Вот вы бы прям сказали, вот в этих случаях то обязательно, даже не сомневайтесь.
Такая сильная головная боль, которая неприятна самому ребенку и вас тоже настораживает, это раз. Упорная рвота, и вдруг начались какие-то отклонения в сознании. Ребенок не вступает с вами в контакт. Может быть, слишком хочет спать, не может побороть свою сонливость. Ага. Скорая помощь.
Вот. Ну и понятно, что если там травмы какие-то, ну, такие очевидные, да?
Очевидные травмы, ну, скорее всего, на травму ребенок жалуется. Дети, они все-таки переносят боль не очень хорошо. Такая нервная система у них все-таки легко возбудимая. Они могут показать, где травма это была. Хотя иногда бывает, что и привирают. Но лучше перебдить в этом вопросе, чем недобдеть. Вот.
Я понимаю, смотрите, некоторые родители, я сам с этим сталкивался, вызвав скорую, видя, как ребенок там страдает, хватает его и везут сами. Вот что вы посоветуете, везти все-таки самим или дождаться скорой?
Зависит, конечно, от темпераментов родителей. Почему? Потому что есть люди, которые немножко поспокойнее, увереннее в себе, они понимают, что что-то они ребенку сделали, и они как-то контролируют эту ситуацию. Если вы в чем-то не уверены, если вы понимаете, что вы не контролируете эту ситуацию, вы можете, конечно, взять полис медицинский, ребеночка, и в больницу. Больница у нас по хирургии работает единственная в городе, вы не ошибетесь. Это областная детская больница. Приемное отделение хирургии находится в новом корпусе, не пострадавшем от пожара. Ну, а с терапевтическими вопросами обычно обращаются в свои районные больницы. Заужский район, третий детскую, центральный район, в первую детскую больницу, московский, в шестую городскую.
А к вам вот с какими проблемами я могу приехать? Ну, привезти ребенка.
Заболело ушко.
Ага.
Появился внезапно.
Кстати, это очень распространенно летом, мне кажется.
Круглогодично.
Да?
Круглогодично. Летом тоже есть. Причины немножко меняются. Зимой одни причины, межсезонье, вирусные причины осложнения заболеваний острых респираторных. А летом уже продуло, перекупались, попала вода в ушко. Болеем.
А кроме ушка?
Болит горло, выпили холодной воды, перекупались, потому что в воде-то очень приятно, на солнце жарко,
да-да.
В воде приятно, купаемся, уже зубы стучат, губы дрожат, все синее, заболело горло. Вполне возможно, может развиться ангина, может сопровождаться высокой температурой, поедем в больницу.
Вот так вот. Как вот в больнице вообще смотрят на самоприбывших срочно? Ну, то есть, вот, представляете, я на даче, вы говорите, полис взять, у меня нет полиса, а я переживаю, я хватит ребенка, приехал.
Приезжайте. Нету полиса, не берите его, не зацикливайтесь на этом. Это не станет причиной в отказе помощи ребеночку ни в коем случае. Любое приемное отделение должно вас встретить. Если вдруг по каким-то причинам вам говорят не к нам, а в другую больницу, но вы говорите, что я хочу быть у вас, я не хочу сейчас куда-то ехать, я думаю, что не будет проблем с тем, что ребенка посмотрит обязательно. Дежурный персонал, это обычно медицинская сестра и доктор, и вам окажет помощь именно ту, которая вам нужна в этом месте.
Мы вынуждены сейчас прерваться ненадолго, на пару минут. Напоминаю, у меня в гостях главный врач Тверской городской клинической больницы номер 1, кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей категории Ольга Константиновна Устинова. Телефон прямого эфира 416-99,3. Не переключайтесь, скоро вернемся.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
И снова здесь я, Олег Зинченко. У меня в гостях главный врач Тверской городской клинической больницы номер 1, кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей категории Ольга Константиновна Устинова. Телефон прямого эфира 416-99.3, код города 48-22. Говорим о том, от чего и как главное нам уберечь детей от разных заболеваний, травм, как себя вести. Лето же наступает, а детки у нас такие, все же знают, все были детьми, и у всех были дети. Найдут, обязательно найдут занозу в палец, обязательно где-нибудь руку саданут, обязательно перегреются, горлышко заболит. Ну, в общем, вот хлопоты вечные. Вы можете позвонить, у вас уникальная возможность задать вопрос или просто высказаться на этот счет. Ольга Константиновна, смотрите, я задам нестандартный вопрос. Вот я вас спрашивал, в каких случаях нужно обращаться к медикам, а вот в каких случаях не стоит сразу же бежать к врачам? Потому что, ну, есть такие. Я помню, у меня бабушка, когда у меня дочка там чуть-чуть захворала, так шум-гам был, так может вызвать там кого-то, хотя я понимал, что не надо никого вызывать. В каких не надо?
Хороший вопрос, довольно-таки практичный. Вы знаете, мне что пришло на ум сразу? Ну, вот ребеночек заболел, у него невысокая температура в пределах 37,5-38, так называемая субфебрильная лихорадка. При этом он чувствует себя хорошо, он активен, он с удовольствием пьет, не отказывается от еды, у него не исчез интерес от ТВ, мультфильмов и т.д. и т.п. То есть он контактен с вами, общается. Ну, это значит, лихорадка, она такого свойства, что не мешает ему. Значит, следом за лихорадкой может появиться заложенность носа, может быть, еще что-то, какой-то симптом. Но это говорит о том, что ребеночек болеет не тяжело, потому что дети, как и взрослые, могут болеть тяжело, легко, и где-то среднее между тяжелым и легким. Вот если разновидность вот этого заболевания не тяжелое, то, очевидно, не бегите к врачу. Вы немножко понаблюдаете. Наверняка родители знают средства все-таки первой помощи. Какой жаропонижающий они уже давали ребенку и какой у них есть в аптечке. Они сориентируются, закапать носик наверняка сумеют. И скажут, я посмотрю на это завтра еще. Я понаблюдаю и решу, идти ли мы к доктору, или мы обойдемся двумя днями там этого заболевания. Покажет время.
А если температура, допустим, вот ребенок себя так чувствует, а температура держится, допустим, третий день уже. Что?
Лучше показаться уже доктором. Да, три дня считается, что это период, когда уже могут развиться осложнения заболеваний респираторных, которые наиболее частая причина появления лихорадки и всех симптомов. Самые распространенные осложнения – это стороны носоглотки, синуситы, отиты. Легкие обязательно слушаются, бронхиты, пневмонии. Если вдруг какая-то другая симптоматика, типа заболела спина, какие-то изменения в мочеиспускании, значит, сдаем еще анализы крови и мочи.
Ой, как вспомнишь, вот сейчас детки-то уже вроде выросли, а все равно переживаешь. А так как вспомнишь, это же вот все это, да, каждая мелочь, и все как-то в голове крутится.
Волнительно, понимаю, да. Волнительно.
Что каждый родитель должен иметь в аптечке? Сейчас почему-то меньше внимания аптечкам уделяют, а я помню раньше, ну, в принципе, у всех они были. Кому не придешь, они были. А сейчас, ну, как-то все в сторону. Прежде чем ответим на вопрос, у нас есть звонок. Александр Анатольевич, наш радиослушатель, телефон прямого эфира 416-99.3. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А меня вот интересует такой вопрос. Многие школьники у нас, учащие в школе, становятся курящими. Скажите, медики должны регистрировать вот это заболевание и указывать в медицинской карте для того, чтобы начинать лечить? Или же наши медики отстраняются от решения данной проблемы, которая, я считаю, становится очень злободневной?
Спасибо, да. Вот Александр Анатольевич сразу клейму поставил. Медики отстраняются, еще даже ответа не было. Давайте как, отвечать на вопрос радиослушателя, а потом про аптечки, или как? Или сначала?
Давайте ответим Александру Анатольевичу.
Давайте.
Александр Анатольевич, спасибо вам за вопрос. Актуально, конечно, эта проблема актуальна. Очень жалко, что молодое подрастающее поколение выбирает вредную привычку, а не здоровую. Лучше бы не курили, а больше бы двигались, занимались бы спортом. Очевидно, имеет все-таки какой-то пример перед глазами, который способствует именно такому выбору. Курение, конечно, не считается заболеванием. У нас заболевания есть острые, хронические. А курение – это, скорее всего, вредная привычка. Пропаганда здорового образа жизни и отказа от курения, конечно, она не является прерогативой только медицинской работы медиков. Это работа и общественности, и социальных сфер, и образования. То есть это общегосударственная проблема, потому что, как мы знаем, курение на перспективу укорачивает продолжительность жизни. А тенденция такая в России, что люди могут быть более здоровыми и жить гораздо дольше. Поэтому бороться, конечно, с курением у подрастающего поколения надо. Я думаю, оптимально это, чем меньше курят вокруг них взрослые, тем меньше будет курить и подростков. А потом родительский пример тоже очень важен. Если семья не курящая, редко когда в такой семье появится курящий подросток. Некоторые дети, взрослее, стараются показать себя более как бы взрослыми по сравнению с ровесниками и позволяют себе, может быть, по глупости, по наивности, эту взрослость именно тем, что у них есть какие-то вредные привычки. Пьем какие-нибудь тоники, курим и так далее. Я думаю, вот такое может пройти, опять же, если взрослые вокруг не останутся равнодушными, в том числе и медики. Когда я знаю по себе и по коллегам, если я вижу, что ребенок подросток курит, я обязательно расскажу ему, что это вредно, и приведу аргументы такие, чтобы он постарался меня понять. Вот. Не как учителя, а как человек, который ему сочувствует и дает просто совет. Они учат жизни.
Александр Анатольевич очень интересно поставил вопрос-то. Он как бы предлагает, я так понял, считать курение как заболеванием и вписывать в больничную карту ребенка. Вот это, оно, кстати, считается заболеванием?
Не считается заболеванием курение. Вот. Все-таки это, повторюсь, это вредная привычка. Медицинскую карту можем вписать не как диагноз, а ссылку на то, что человек имеет вредную привычку. Курит. Заодно выясним, сколько ты куришь, что ты куришь, и еще раз объясним, что ты не прав. Курение считается фактором риска многих заболеваний. Это органы дыхания, сердечно-сосудистая система, поэтому если появятся у него какие-то жалобы, ему, конечно, потом скажут: ты не прав, бросай.
Ой, ну да, кто курит, он не прав, бросая, но в любом случае мы сейчас немножко о другом, мы говорим сейчас о детях, хотя это как раз вот больше детей-то и касается. И все-таки напоминаю, что у меня в гостях главный врач Тверской городской клинической больницы номер 1, кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей категории Ольга Константиновна Устинова. Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 48-22. По любому вопросу касаемо здоровья детей, звоните и задавайте, и говорите. И давайте все-таки к аптечке вернемся, еще время есть у нас. Что каждый родитель должен иметь в аптечке? Вот так вот.
Самое востребованное средство в аптечке для детей – это жаропонижающее средство. Рекламой средств заниматься не буду, их очень много. Средства эти безрецептурные. Дети до 3 лет пользуются суспензиями, это жидкие формы лекарств. А дети с 3 лет уже могут пользоваться и жидкими, и таблетированными формами. Пожалуйста, выбор огромен. Препараты, которые убирают симптомы аллергии, как острые, так и хронические, которые могут обостряться, так называемые антигистаминные препараты. Если человек аллергик, он 100% уже пользовался каким-то препаратом, знает, какой будет от него эффект, как быстро он появляется. Но если аллергия развивается остро и, может быть, в какой-то довольно-таки тяжелой форме, скорее всего, эта помощь будет оказана ему где-то в больнице или в поликлинике. Вот. И тогда уже посоветуют, дадут какую-то рекомендацию, и дома мама заведет таблетки для этого ребенка.
А я так понимаю, что антигистаминные, это же можно и при укусах, допустим, насекомых, если там активно развивается, и даже гадюк, например. Ну, чтобы до времени, до госпитализации, до привоза в больницу, ну, как-то, чтобы отек снять, нет? Или я ошибаюсь?
Там такой механизм отека при укусе змей, что антигистаминный препарат помогает крайне мало, Патогенез заболевания таков.
А вот
если укусило насекомое, яд – это сильный аллерген. И там, правда, и наружные средства от аллергии помогают отчасти, но поскольку кожа кровоснабжается у нас очень хорошо, яд быстро всасывается, может распространиться на ближайшую территорию от места укуса, то идут препараты и внутрь. Это обычно таблеточки.
А бинты, жгуты, йод, вот такие вещи?
Наружные средства для дезинфекции, когда мы порез, контакт был с землей, с грязной средой, то, конечно, да, все приветствуется. Обработка перекись водорода станет кровотечение, йод для детей с 5 лет, бриллиантовая зелень. Все прекрасно, надо иметь.
А бриллиантовая зелень или мироместин вот сейчас вот прямо от активности?
Они друг друга не взаимозаменяют.
А, вот так вот.
Не взаимозаменяют. Бриллиантовая зелень, она все-таки задерживается, и мы видим на коже, имеется в виду, и мы видим, что это оставляет пятно. Пятно есть, работает препарат.
Мы прерываемся, но ненадолго. После выпуска новостей вернемся в студию. Напоминаю, что у нас врач высшей категории, врач-педиатр высшей категории Ольга Константиновна Устинова. Телефон прямого эфира 416-99-3. Не переключайтесь.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Телефон прямого эфира прежний, 416-99-3, код города 48-22. И ведущий прежний здесь я, Олег Зинченко. У меня в гостях главный врач Тверской городской клинической больницы номер 1, кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей категории Ольга Константиновна Устинова. Ольга Константиновна, не буду я дальше терзать про аптечку, хотя все-таки одно сомнение меня вот как бы не оставляет. Я когда был маленьким, мне почему-то, я помню, да, я такой был болезненный ребенок, и мне назначали почему-то, я помню, пил ацетилсалициловую кислоту. А сейчас все говорят про парацетамол. Это поменялся тренд или, ну, или все-таки и ацетилсалициловую кислоту тоже надо иметь в аптечке для детей?
Можно иметь в аптечке аспирин, так называемый, но, конечно, не для детей. Ограничения по возрасту в аннотации найдете, что аспирин рекомендуется с приема с 18 лет. Да. Доказано, что парацетамол имеет наименьшее количество побочных действий, что очень важно для незрелого организма ребенка. Поэтому он так широко рекомендуем.
Вот так вот, да. Ну да, это же известно. Одно лечим, другое калечим. В любом случае, химия, да, мы в себя химию заталкиваем, чтобы выздороветь.
Но, и еще какое.
Да, но и не лечиться нельзя. А самолечиться вообще вредно, правильно?
Отчасти.
Какие прививки необходимо сделать ребенку перед летом? Я понимаю, что какие-то мы уже опоздали сделать, ну, тогда в запас рассказать. А может, какие-то еще не опоздали сделать, на ваш взгляд?
Ну, у нас есть какие-то определенные установки в плане вакцинации детей, и нет как такового понятия прививка, которую нужно сделать перед летним отдыхом. Если человек меняет направление и едет куда-то в места, которые требуют вакцинации, это обычно Юго-Восточная Азия, Африка, тогда да, ну, это специфика этих регионов. А широко используемые вакцины, они в основном идут по индивидуальному календарю прививок, и не факт, что они будут сделаны летом. Вот. Единственное, что используется летний период для тех, у кого были медотводы в связи с заболеванием. А летом все-таки заболеваемость у детей снижается, и это хорошо, можно воспользоваться. А вот типично летних прививок никаких нет. Мы знаем, что есть вакцинация от гепатита, которая широко распространяется водным путем, а водные пути у нас это водоемы. Водоемы – это как раз летние купания в них, но это будет уже не плановая, а экстренная вакцинация. То же самое, что касается укуса клещей.
Понятно. Ну, в общем, да. Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 48-22. Владимир Михайлович, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Олег Владимирович. Здравствуйте, Ольга Константиновна, Владимир Михайлович. Значит, Ольга Константиновна. Значит, вопрос такой, я вкратце. Что сделать утопшим? К сожалению, детей много тонет. Вот дайте рекомендацию. Ведь стекают и взрослые детишки, только смелые. Что делать при утопшем ребенке? Да и взрослым.
Ну, я так понял, спасибо, да, за звонок. Наверное, какие-то про реанимационные действия какие-то. Ну, как оказывать первую помощь, наверное, об этом речь.
Да, хорошо. Попробую сейчас воспроизвести вам порядок действий, которые мы должны оказать ребенку, если он утоп. Освобождается от верхних дыхательных путей все, что скопилось там. Это, ну, различные могут быть слизь из дыхательных путей, вода и так далее. Для этого есть инструкции с положением тела, которые мне сейчас, может быть, в эфире так красочно не описать, как на картинке изображено. Но, во всяком случае, самое первое – это освобождение от воды дыхательных путей. Далее ребенок кладется на спину и начинается закрытый массаж сердца, искусственное дыхание рот в рот или рот в нос. Вот таким вот образом мы действуем. Кто-то при этом срочно вызывает скорую помощь для того, чтобы приехали медики и уже начали оказывать не первую, а специализированную помощь.
Как долго делать?
Ну, долго делать, не бросайте. Не бросайте.
То есть до приезда медиков продолжать делать. Может так. Ой, вообще, это надо на самом деле мужество. Не каждый сможет туда взять в свои руки чужую жизнь.
Есть такой момент, конечно. Иногда люди могут растеряться, но потом они сосредотачиваются, есть такое желание помочь. И они могут вспомнить все, что нужно вспомнить в этот момент, и оказать нужную помощь.
Да, уважаемые радиослушатели, да, читайте. Кстати, во многих клиниках есть наглядные пособия. Ну, читайте внимательно. В интернете сейчас масса всего. 416-99-3, код города 4822. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела спросить насчет головной боли. Вот у ребенка головная боль, да, часто бывает. Врачи говорят, пейте парацетамол или нурофен. А парацетамол не помогает. Я даю цитрамон. Мама хочет давать ему спазмозгол. Вот как вы считаете, цитрамон и спазмозгол, какое действие у них, чем они отличаются? И если цитрамон, можно его часто давать от головной боли?
А могу ли я уточнить у вас возраст ребенка?
Да, возраст, вот 14 лет будет через месяц.
Угу. Это мальчик-девочка?
Мальчик.
Причина головной боли в чем? Мало спит?
А, вы знаете, может быть, переутомляется, но вообще это началось где-то, наверное, месяца 4 назад. Он болел, у него что-то и с кишечником там было, много таблеток пил. Очень много пил таблеток, наверное, что-то у него на сосуды подействовало, началась головная боль. Вот. И до сих пор вот она держится, и вот постоянно у него начинается, как переутомиться что-нибудь, начинает болеть.
Спасибо. Попробую разъяснить вам эту ситуацию. Я думаю, что вы, и мама ребенка попробовали уже разные лекарственные препараты. Я думаю, что теперь впору обратиться к доктору. Почему? Потому что лучше не выбирать лекарственные средства самостоятельно. Тем более, что вы видите, что эффекта они не дают, а средства из общепринятого как бы списка, который назначается детям. Наверное, ребенок все-таки нуждается в том, чтобы его дообследовали. Покажите его специалистам. Первый специалист, который будет его смотреть, это педиатр. Педиатр может задать дополнительные вопросы. Он, естественно, профессионально посмотрит симптомы, которые могут указывать на какие-то проблемы системные и всего организма. Я думаю, что это будет лучший вариант для вашего ребенка. Спасибо.
Да, спасибо. Напоминаю, у меня в гостях главный врач Тверской городской клинической больницы номер 1, кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей категории Ольга Константиновна Устинова. Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 4822. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Сергей.
Да, Сергей.
Ольга Константиновна, меня больше волнует... Прошло лето, допустим, дети отдохнули, набрались сил. Начинается осень, начинается учебный год, и вот уже, наверное, четвертый год подряд начинаются непонятные ротовирусные инфекции.
Ой, да.
Причем они, ты смотришь по одной школе, быстро в другую школу, в третью школу, причем они вроде бы как проходят, потом возвращаются снова, и симптомы очень похожи. Когда большая температура, когда небольшая, это болит живот. В общем, что-то такое похожее и слабость очень. Причем она потом и взрослые получают эту вот ротовирусную инфекцию. Вот мне интересно, во-первых, какова природа раньше не было в таком количестве этих ротавирусных инфекций. И еще один момент. Осенью начинают делать прививки детям в школе. Когда вот эту вот ротавирусную инфекцию ходят, делают прививки, накладывается прививка на эту инфекцию, ведь могут быть осложнения. Осложнение было с моим сыном, но в тот момент, когда начинался вирус гриппа. Вот как вам кажется, может быть, правильнее делать прививки в тот момент, когда дети чувствуют себя лучше, вот летом, я не знаю, а осенью вот не накладывается ли это?
Да, Сергей, да, спасибо вам за звонок. Ольга Константиновна, давайте.
Спасибо. Такое. Разделим ваш вопрос на две части. Первая часть все-таки, откуда берутся вирусные инфекции, которые сопровождаются расстройствами пищеварения, насколько я понимаю. Правда, заболевание не самое приятное, может сопровождаться болями животе, рвотой, жидким стулом, интоксикация, которая выражается в общей слабости, лихорадке. Один плюс может быстро довольно-таки пройти. Согласна. Доказано, что эти вирусы циркулируют круглогодично, однако пик заболеваемости начинается где-то в осенний, зимний, весенний период. К сожалению, этих вирусов становится с каждым годом больше. И если каким-то из них уже организм наш переболев выработал иммунитет, то к новым иммунитет мы вырабатываем только переболевая. Для того, чтобы переболеть не тяжело, что можно сделать? Укреплять свое здоровье, потому что крепкие и здоровые люди восприимчивы к инфекции гораздо меньше и переболевают легче. Что это значит? Как бы это не просто пустые слова, а это рекомендация о чем? О том, чтобы мы не забывали о том, что мы едим регулярно, едим довольно-таки правильную пищу, не сухомятку, не пищу, которая содержит много консервантов, пьем чистую воду, двигаемся, употребляем какое-то для себя элементарное закаливание. Ну и, собственно говоря, наверное, все. 100% защиты от этих вирусов не существует. Не забываем про то, что вирус передается через руки в основном, контактно-бытовым путем, поэтому с гигиеной рук следим тщательно. Пожелание такое, не болеть тяжело. И вторая часть вашего вопроса, когда же все-таки начинать вакцинацию сезона? Очевидно, вы имели в виду вакцинацию против вируса гриппа. Ее начинают по всей России в тот период, когда оптимально, чтобы пик выработанного иммунитета пришел на те зимние месяцы, на которые приходится подъем этого заболевания. Поэтому вот эти индивидуальные моменты, когда кто-то себя не очень хорошо чувствует, вы можете отразить в пожеланиях для медицинского кабинета того учебного заведения, где учится ваш ребенок. А так, конечно, могу сказать, что вакцинация против гриппа, она приносит очень хорошие результаты. В прошлом году, в 2016-м, вакцинация объяла население всей России гораздо больше, чем предыдущие годы. И вакцинация дала свои результаты. Мы знаем, что случаются неприятные такие моменты, кто-то погибает. Это обычно или дети раннего возраста, или старшее поколение, которое имеет ряд хронических заболеваний, которые резко ослабляют организм. Поэтому, в общем-то, охват вакцинации помог добиться такого результата, как снижение смертности и летальности от вируса гриппа. А это хороший результат. Вот это как? Сотни спасенных жизней.
Успеем мы принять звонок? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Владимирович. Хотел бы задать вам вопрос по клещей. Можно?
Попробуйте.
Вот если ребенку укусил клещ, то его обследование только в одном месте происходит, на санэпидемстанции. И тоже за деньги.
Все, спасибо, Игорь Владимирович. Ну, уже ответ мы узнаем сразу после перерыва небольшого двухминутного. Не переключайтесь.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
И снова здесь я, Олег Зинченко. Это финальная четверть нашего эфира. У меня в гостях главный врач Тверской городской клинической больницы номер 1, кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей категории Ольга Константиновна Устинова. Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 48-22. Говорим о приближающемся тепле, о лете и о том, как уберечь детишек от всяческих неприятностей. Сразу перед перерывом позвонил Игорь Владимирович и задал вопрос. Детишек от следует только в санэпидстанции, ну, по старинке на, он назвал, да, и так же, как и взрослых, за деньги обследование или нет?
Спасибо за вопрос. С каждым годом расширяется возможность обследовать детей на инфекции, которые переносят клещи. Это не менее 3 инфекций доступны нам в обследовании. Вы правы абсолютно, что база, на которой делается обследование, это санэпидстанция города Твери. Вот. Но каким образом туда попадет этот анализ, вы ли принесете, или будет доставлено это самостоятельно, если вы оставите клеща в детской больнице, вот это, скорее всего, будет для ребенка решено, что это будет детская больница. По взрослых больницах немножечко посложнее. Возможно, вам придется обследование проводить за собственные средства.
В смысле, если человек принесет это...
В санэпидстанцию придется оплату произвести прямо там на месте самостоятельно.
А, вот так вот. Mm-hmm. Вот так вот. Вот видите, как все неожиданно. Смотрите, сейчас очень много... Да вообще это становится распространенным, отдых за границей с детьми. Нормально, все ездят. Когда все это начиналось, еще с опаской происходило. А сейчас из грудничков везут, вообще все ездят. И это здорово, это хорошо, что путешествуют с детишками. Но... Есть какие-то особенности при поездках с детьми за границу? Может быть, надо какие-то медикаменты с собой иметь? Или, может быть, там еще что-то? Или, может, с какими-то диагнозами нежелательно из страны выезжать? Вот я вот не знаю, вот честно.
Практический вопрос. Давайте попробуем найти на него ответ. Правда, перемещается население у нас сейчас очень активно и очень хорошо. Возможно, как бы это позволяет родителям как бы не считать себя рабами детей. Они могут позволить себе получить медицинскую помощь, находясь за границей. Это происходит благодаря тем страховым полисам, которые они оформляют еще в Российской Федерации,
это
находясь.
Да.
Вот. Я бы посоветовала всем взять с собой те средства, которые позволили бы чувствовать вам себя в некоторой безопасности. Почему? Для того, чтобы пойти за границей в аптеку, вам нужно минимум каких-то знаний с помощью языковых, для того, чтобы общаться с сотрудниками аптек за границей. Это, во-первых. Во-вторых, не все препараты выдаются, могут быть проданы без рецептов. Гораздо больше ограничений именно за границей по получению препаратов в аптеке, чем в Российской Федерации. Поэтому уж взять препарат жаропонижающие, какие-нибудь препараты сорбенты, ферментные препараты широко распространены, потому что мы знаем, что смена пищи, смена воды, они могут приводить к каким-то минимальным функциональным расстройствам желудочно-кишечного тракта, антигистаминные препараты. Ну, в общем-то, это тот минимум, которому лучше запастись заранее, взять с собой в дорогу. Ну, плюс-минус какие-то индивидуальные средства, которые уже, вы знаете, у вас наиболее востребованы.
Ну, вы считаете нормально, что с детишками ездят за границу?
Обязательно, обязательно. Если семья хочет отдыхать вместе, пожалуйста. А ближайшие страны, они, конечно, цивилизованные и реально оказывают медицинскую помощь, реально. Вот. Но я не могу дать рекомендации, например, по каким-то южным странам. Сама не уезжала дальше Египта. И то давно, поэтому, очевидно, это выбор чисто родительский. Если они любят эти направления, то они прекрасно понимают, что может там ребенку быть оказана какая помощь, в каком объеме и какие условия оказания этой помощи.
У меня в гостях главный врач Тверской городской клинической больницы номер 1, кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей категории Ольга Константиновна Устинова. Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 48-22. У вас есть еще буквально 5 минут, чтобы позвонить, задать какой-то вопрос. Аденоиды, гланды, проблема многих. Но это вот так почему-то распространено. И извечный вопрос, удалять или не удалять. И даже в интернет, если залезть, не найдешь однозначного ответа. Ваш совет как специалиста.
Спасибо за вопрос. Правда, злободневный вопрос. Нету, не будет одного единственного вопроса, ответа для всех. Во-первых, здесь имеет значение возраст ребенка. Мы знаем, что лечение может быть консервативным, то есть когда местные средства в нос капаются, орошаются и тому подобное. Но если они не имеют эффекта, тогда встает вопрос, все-таки насколько значима эта проблема в жизни ребенка, мешает ли спать, часто ли сопутствуют этому какие-то осложнения в виде отита, после которых может развиться тугоухость, то есть нарушение слуха, это очень актуально, нарушения со стороны речи, они могут быть настолько выражены, что вопрос станет в пользу оперативного лечения. Опять же, возраст имеет значение. Сначала, естественно, доктора максимально становятся лечить консервативно, то есть препаратом. Если эффекта нет, опять же, обсуждается индивидуально, и вопрос может быть решен оперативно. Доступно и такой вариант лечения. Могу сказать, что лор-отделение, в котором оперируют дети, единственное в области, находится на базе нашей больницы. Оно оснащено такой техникой современной, которая может, она позволяет не только оперировать, но и хорошо диагностировать и контролировать лечение консервативное. Поэтому пользуйтесь, родители, приходите с детьми.
А на сегодняшний день, вот на сегодняшнем уровне развития медицины, это сложная операция?
Я думаю, что по сравнению с по-настоящему сложными операциями, это не сложная операция. Здесь стоит вопрос о том, что ребенок небольшой, жалко, но надо понимать, что польза от операции будет гораздо больше, чем страх перед ней.
Вот так вот, да?
Да.
Ох, да, да. Ну, сложно родителям. Это когда речь о взрослом идет, как-то все проще решается с детишками, да. Аллергии еще одна, еще один бич нашего времени. Вот сейчас антигистаминные препараты, они в свободном доступе, их можно купить, пойти. Вот сразу ли начинать медикаментозное лечение или что с этим делать?
Вы правы, аллергические заболевания, они настолько распространены, и тенденции во всем мире к тому, что будет отмечаться их рост, причин для этого очень много, рост в смысле распространенность среди населения. Если говорить о том, прибегать к лечению антигистаминным препаратом или нет, нужно понимать, что какие проявления у аллергии есть. Если эта аллергия на коже сопровождается зудом, то особого выбора нет. Первое средство – это диета гипоаллергенная, второе – это антигистаминный. Гистаминные препараты, наружные средства. Если это препараты, если проявление аллергии затрагивают дыхательные пути, то есть развивается затрудненное дыхание, обструкция так называемая бронхиальная, тогда кроме антигистаминных препаратов используются в основном другие средства, которые облегчают это дыхание. Перечислять их не буду, как бы наше общение сегодня не посвящено именно таким действиям, которыми занимаются именно медицинские работники. Если это аллергия со стороны носа, то очень, то есть мы чихаем. Если со стороны глаз, то мы плачем, слезятся глаза и сопровождается все это зудом, то средства предлагают аптеки для местного употребления. Это капли глазные, капли в нос или спреи. Они довольно-таки эффективные. И даже может появиться эффект без употребления антигистаминных средств. Потому что, конечно, те средства, которые капаются, закапываются, они имеют меньше побочных действий, потому что действуют местно.
Я не буду вас долго терзать. А вот с высоты вашего опыта, все-таки вы врач высшей категории, врач-педиатр высшей категории. Нет, серьезно. Ну, а кого еще спросить-то? Когда беда, знаете, когда за столом сидят, трындят, то и без врачей все могут решить. А как проблема-то? Иду к врачам, а куда еще идти-то? А можно ли что-то сделать? Ну, допустим, в детской комнате не должно быть вот таких вещей, чтобы предотвратить образование, появление аллергии. Ну, допустим, не держите в комнате там телевизор, не должно быть. Там или много книг не держите в детской комнате. Или наоборот.
Все правильно. Если у родителей есть аллергия у одного или двух, то шансы заболеть, приобрести аллергию у ребенка значительно повышаются. Если у родителей аллергии нет, то шансы все равно будут, поскольку это отчасти зависит от среды, где мы живем. Аллергенные условия, аллергические такие предпосылки создаются наличием животных, шерсти их, в том числе рыбок, их сыпучий корм. Вот, дальше идут все шерстяное, и чем больше текстиля вокруг на основе шерсти, тем больше этих аллергенов. Проще иметь те современные текстильные изделия, это подушки, одеяло, то, что можно чаще стирать в наших машинах стиральных, потому что клещ, который, домашние пыли, которые очень часто нам в нашей жизни сопутствуют, а мы об этом не догадываемся, уничтожается во время стирки.
Все, ставим многоточие, потому что точку в этом вопросе, в вопросе здоровья детей поставить невозможно. Напоминаю, у нас в гостях была главный врач Тверской городской клинической больницы номер 1, кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей категории Ольга Константиновна Устинова. Большое вам спасибо. Уважаемые радиослушатели, всего вам хорошего. Не переключайтесь.
Здоровья, приятно за общение.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».